Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. Представлю участников этого выпуска. Сначала Зосю Стефановну.
Я была парикмахер. Нас обзывали придурками. А, это придурки лагерные на нас. Что мы в лагере обслуживали, значит, мы придурки. Но я не такой уж был сильный мастер. Брить я еще не так брила. Ну, на заключенных научилась брить, на этих каторжанах.
Супруга Зоси Стефановны зовут Ким Харитоныч.
Сейчас начинают издеваться от капиталисты. С Ельцином вместе взяток. Они сейчас понимают, что господа... А ты поймаешь, опять быдло, поймаешь, как был, так и будешь быдлой.
Зосе Стефановне и Киму Харитоновичу восьмой десяток. Познакомились они в лагере. Она сидела, он охранял. Поженились в 54-м, когда Зося Стефановна освободилась. С тех пор живут вместе, в поселке неподалеку от бывшего лагеря. Вырастили детей, теперь растят внуков. Зося Стефановна по-прежнему стрижет, правда, не заключенных, а близких. У Кима Харитоновича тоже есть любимое занятие – баян. Ну, начнем с другой пары. В передаче «Евреи города Вятка» музыканты, брат и сестра Соломон Борисович и Лия Борисовна Сахар. Записи Екатерины Лучниковой.
Я себя помню с очень молодого возраста. Мы жили в Тарту. Там я родился, в Тарту. Это большой университетский город. И там я родился в 19-м году. Но отец через 4 года после моего рождения переехал в Таллин. И там в Таллине организовал небольшую красильную мастерскую. Он был специалист по текстильной химии.
Но мы жили хорошо в то время. У меня была фрауэлин, но я училась в школе. Я помню, что я окончила там 8 классов. И меня все девчонки любили в классе. Все приносят эти бутерброды, а я полный портфель шоколада. Потому что они делали фигурки, а если ушко, допустим, сломается, это уже брак. Это куда идет? Хозяину.
Ну, я учился в Таллине в еврейской гимназии 11-летке. Как будто неплохо так. И параллельно занимался музыкой. А музыкой я занимался в Таллинской консерватории. Вот скрипка меня очень всегда увлекала. Учился я у жены профессора Лемба. И как-то мы с ней так это подружились. Она меня возила на концерты. А приезжали большие гастролеры, скрипачи. Ехуди Менухин, Яша Хейфец. Я уже с детства возраста слушал их. Играли они, конечно, бесподобно. И публика была очень подготовленная. Она понимала музыку, понимаете? И я в том числе. Но отец все настаивал, нет, музыку занимайся как хобби, пожалуйста. И, значит, окончил я гимназию в 1936 году. Один год в армии был в музыкальном взводе, и отец взял меня и послал учиться на инженера-химика в Чехословакию, в Прагу. Но, вы знаете, душа не лежала. Не лежала. И я сделал такой ход, что поучился немножко, и потом все-таки ушел оттуда и перешел в Пражскую консерваторию к знаменитейшему профессору Шильхави имени Шевчика консерватория и получил очень сильную, хорошую закалку по музыкальной линии. Ну, в мире пошли большие изменения. В 1933 году пришел к власти Гитлер, и уже в Германии начал гонение на евреев. Все это страшно отразилось. И в итоге пришел в Чехословакию тоже. Но я как иностранный подданный был, я же был подан Эстонии, меня он не трогал. Я сумел все-таки окончить консерваторию пражскую, но документы получить не сумел уже, назревало все. И вот один бесподобный парень, Хамбургер по фамилии Вальтер, приезжал из Германии и со мной познакомился. Чудесный мужской портной, чудесный. И вот подружились, он жил у меня там. Но время прошло, он говорит, я уже не могу больше здесь оставаться, они меня найдут. Он еврей, да, они меня найдут. И я пошел на такой шаг, мы с ним отправились ночью в Польшу, в Татры, на горы, на границу. И я его перебросил через границу нелегальным путем к себе в Эстонию, к моим родителям. Оставаться уже в Чехословакии было опасно. Меня они не трогали, но я чувствовал, что будут трогать скоро. Я же тоже был еврей, и я уехал из Чехословакии в Югославию, в город Загреб, в Хорватию, потому что другого выхода не было. В Хорватии я пожил недолго. И родители сказали: знаешь что, дорогой, приезжай-ка домой. Причем родители послали мне деньги, послали такую карту интуриста была, по которой можно было ездить. Я благодаря этой карте добрался до Таллина. И я устроился прекрасно в Таллине. В большой гостинице центральной, которая называлась «Ду Норд». И директор этого ресторана, я пошел к нему и сказал: возьмите меня на работу. Я имел способности в этом плане, понимаете? И он мне как пробу сказал: ну давай попробуем. И вы знаете, прошло немножко. И все музыканты пожали мне руку. Это я помню как сегодня. Давай, мы тебя будем слушать. Публика стала валить валом. Валом.
Trink, trink, Brüderlein, trink, lasse die Sorgen zu Haus. Meide den Kummer und meide den Schmerz, dann ist das Leben ein Schatz. Meide den Kummer und meide den Schmerz, dann ist das Leben ein Schatz.
Но все это внезапно оборвалось. 14 июня 1941 года пришел приказ всех из Эстонии депортировать всех промышленников, фабрикантов. Отец попал в число этих фабрикантов.
Ночью пришли к нам военные с собаками, отрезали сразу телефон и сказали: мы вас отправляем. И Сталина куда, мы не знаем.
Я не мог их оставить одних. И я поехал. Никто не знал ничего. Короче говоря, нас завезли на вокзал, там стояли вагоны, телячьи вагоны для 40 человек людей или 8 лошадей. Такие вагоны с нарами. Музыканты эти старые оказались такие добрые люди. Они принесли мне инструменты в вагон. Скрипку, саксофон, кларнет. Они поняли, что без них я ничего не смогу сделать. И принесли мне.
У нас ведь еще один брат был. Бенно, Вениамин. И вот он тоже был музыкантом, он играл на барабане очень хорошо, тоже в ресторане играл, пел хорошо. Но он был женат на эстонке, и он с нами не жил. Когда приехали, его не было. А потом, когда он узнал, что нас уже вообще нет в Таллине, он начал искать, где мы на вокзале. Стоим в этих вот телячьих вагонах. Как он умолял маму, как он умолял это не рассказать. Он плакал: возьмите меня, не оставляйте. И эта жена, Тиди ее звали, эстонка, красивая блондиночка с такими волосами. Она говорит: ну, возьмите нас, возьмите, мы пригодимся вам. Ну, а мама говорит: да как вы поедете, вы не знаете куда, что вы. И не взяла его.
Он остался, и, конечно, фашисты его убили. Они его умертвили.
Ой, что вы. Они ведь как делали? Они должны были сами рыть себе могилы. Могилы, да? И живем, они туда должны были сесть. Их там закопали землей. Все. И мы все самое говорим, что, видимо, судьба. Это я вообще ни во что не верю, но во всяком случае, вы подумайте, если бы нас не выслали, да, нас бы давно бы не было, мы бы тоже так же попали. Много ведь родню нашу так же, вот, которые не успели эвакуироваться, они тоже так были закопаны в землю. Так что, может быть, это даже к лучшему, что вот приехали сюда так, хоть и тяжело было. Самое ужасное было, что у нас попить не было ничего. Нам как-то приносили воду с червями даже. И ехали мы, в общем, в телячьих вагонах.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу «Евреи города Вятка». В передаче принимают участие брат и сестра Соломон Борисович и Лия Борисовна Сахар.
Мы приехали в Котильнич, посадили нас на баржу и по реке Вятке пустили вниз. И в каждой пристани часть людей саживала, и они остались там жить. Наша судьба была город Балбыш.
Ну, нам тяжело было, честно говоря, очень тяжело было привыкнуть вот к этому образу жизни. Я вообще обалдела. Мы жили у старушки, ну, дедушка и бабушка. Еще там сын был у них, сапожник. Вот. Он был хороший мужик, но пил по-страшному. Как напьется, он начинает так ругаться, а мы этих слов не знали. И я уже всегда говорю, а что такое вот? Почему все время вот мать-то, мать, что это такое? А потом мне бабушка говорит, ой, Личка, тебе не надо это знать.
Ну, я сумел устроиться в горпо, хлеб возил на машине, грузил хлеб. Это была шикарно, престижная работа, потому что вечером, каждый вечер я получал буханочку. Что вы? Да, это чудесно было.
Но когда я сюда приехала, конечно, я ни одного слова по-русски говорить не могла. Это было так тяжело мне. Мама отдала Соломонова, они меня отдали в школу, в первый класс. Такая дылда, 13-летняя. Так что ты? У меня все покосы тянули и смеялись. И вообще мне так было неприятно это. Вообще, я не знаю, но... Слава Богу, что я не понимала, что они там говорят между собой. Но только то, что они смеялись, это я понимала. Но я очень быстро научилась говорить. У меня подружка была там из Малмыжа тоже. И мы с ней так подружились. И она все время со мной говорила. Сначала все руками, а потом уже так. Я очень быстро научилась. Мне так хотелось. Ну вот просто я не знаю, как хотелось.
В каждом деле есть люди, которые понимают тебя. Мне в этом смысле, конечно, повезло. Начальник МВД Малмыжского, Счастливцев, вызвал меня и сказал, Соломон Борисович, я понимаю, что ты музыкант, с хлебом любой справится, а вот музыку никто не сможет играть. Занимайся музыкой. Он первый дал мне толчок и вызвал директора ремесленного училища Хализова и сказал, возьми Соломона на работу, не погадаешь.
Малмыжа я тоже научилась на баяне быстро играть, тоже хотела так там. Женщина была, она, может, на фронте потеряла ноги, она в коляске сидела. Она играла вечера танцы на баяне. Я когда услышала, я просто даже не знала, как сказать вам, что сказать. Я потеряла дар речи, и я думала, нет, все равно я буду играть на баяне. Там же много было из Сталина, и евреи, и эстонцы были. Все нам завидовали, потому что мы не голодали. Все голодали, а мы нет. А потому что мы ездили по колхозам, нам давали и картошку, и нам даже в одном месте мед дали, и все парни у нас объелись меду, и потом они никто не могли спать. Это было что-то невыносимое. Мы на полях выступали, в колхозных избах там собирали, вообще спали все по валку на полу. А мне нравилось, очень нравилось. Какая-то стихия вообще.
Я подготовил громаднейший концерт в Доме культуры к празднику октября. Там были в это время много эвакуированных из Москвы, жены военнослужащих, всех я из них собрал хор, и мы сделали концерт, громаднейший концерт в Доме культуры. Весь Малмыж загремел. Но на афише было написано «Режиссер концертов Сергей Иванов». Меня там не фигурировал. Нельзя было. Мы ходили, отмечались раз в неделю все время. То есть на таком положении были. Нам нельзя было выезжать никуда.
Ну, я тоже, конечно, ходила, хоть у меня и паспорта еще не было, но все равно вот дети тоже ходили отмечаться. Но мы были унижены, чувствовали себя ужасно униженным, конечно. Я не знаю, как мама это все перенесла, но она была крепкая женщина, конечно. И папа у меня жил там только 6 месяцев, он в лагере был, в Шарыгино. Свердловской области. Он был больной вообще-то так, с сердцем у него было не очень важно. Нас тоже это так немножко возмутило, что у него много было золотых тут зубов. Мы все это, когда он умер, все у него это выбили, эти золотые зубы, и забрали. Соломон, конечно, они ужасно переживали, это было страшное дело. Но все это как-то так быстро прошло.
Но постепенно, полегонько, я не потерял оптимизма своего. В Кирове вели большую агитационную работу, чтобы мы переехали в Киров. И первый секретарь обкома тогда, Лукьянов был, дал разрешение. Пускай. В это время открыли ресторан «Россия», и меня пригласили руководителем оркестра в этот ресторан.
Стали работать в ресторане «России», но там вообще мы уже стали похожи на людей, конечно. И мне уже тогда было сколько? Лет 19, наверное, да? И со мной все время ухаживали военные. Как нарочно. Они мне нравились, но я их боялась как огня. Мне все казалось, что они ходят за мной, чтобы что-то вот узнать от меня, какие-то дела. Представляешь, какие-то там антисоветские.
Публика ходила ужинать, семья. А мы старались не работать так, как другие рестораны работали. Я внес много новшеств, то есть мы объявляли все номера, типа концертной работы. И это всем очень нравилось. Много иностранных песен я знал. Например, немецкие песни пел.
Domino, Domino, warum hast du so traurige Augen? Domino, Domino, weine nicht, wenn die Menschen dich taugen. Es war immer so und es bleibt immer so. Domino, sei doch froh und es bleibt immer so, immer so.
Ко мне вдруг обратился начальник управления трудовых резервов, Запорожский. Создавался ансамбль трудовых резервов, получил он указание из главка. И кого взять? Где найти руководителя? Пошли ко мне. А ему сказали в обкоме, нет, его нельзя. Он не может воспитать людей. Он высланный спецпоселенец, мы ему не можем доверить. Но он настолько упорно добивался, что в конце концов разрешили. Я все поднял на ноги. Ушел из ресторана, всех собрал. Осенью этого же 56-го года мы дали концерт в областном драматическом театре к Октябрьской революции. Успех был потрясающим.
У меня родился сын, первый сын, мальчик 10-фунтовый. У меня родился сын, полноправный гражданин, человечек новый. У меня родился сын, полноправный гражданин, человечек новый. На дворе бушует май, первый май, время песен и улыбок. Ты, мой мальчик, подрастай, но смотри, не повторяй папиных ошибок. Ты, мой мальчик, подрастай, но смотри, не повторяй папиных ошибок.
Тогда начальник сказал, вот в 1957 году в Москве будет всемирный фестиваль молодежи и студентов. Поезжай туда. Я говорю, как это? Мы же только что организовались. Ничего, сумеешь. С блеском выступили. Это вообще трудно себе представить. Был такой клуб международных встреч на Пушечной улице в Доме учителя в Москве, где специально все делегации, которые были на фестивале, собирались каждый день. И наш оркестр прикрепили к этому клубу. Вот сегодня приходила, скажем, делегация Германия, а мне проще всего было немецкие песни. Они обалдели просто. Завтра приходили венгры, чардаш играли, поляки приходили. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла слава на гил. Каждый вечер другая делегация, и мы исполняем их вещи. Они спрашивают, откуда у вас такой оркестр, откуда? Из города Кирова. А мы такой город не знаем. Приехали мы с большим благодарностью, письма, все, ну что вы, прекрасно. И начальник вызвал меня и сказал: я знаю, ты мучаешься с квартирой, возьми ордер. Дал мне квартиру. Это была первая квартира у меня на улице Свободы. Они построили дом, и мы въехали как в дворец.
Очень его любят. Очень странно, но любят очень. Ему это большое помогло. И мне, конечно, туда же. И понимаете, что еще здорово? Что вот кто бы меня не встретил на улице, все с улыбкой. Вот честное слово, ну все меня встречают с улыбкой. Может, они вспоминают, что когда мы играли, им было весело или хорошо. Я не знаю, что. Жизнь моя прошла как в сказке. Я вот счастливая женщина со всех сторон, со всех. Я просто... Ну, всем-всем желаю так прожить жизнь, как я.
Мне недавно исполнилось 88 лет. Две восьмерки. Это ведь надо, да? Две восьмерки. Ну, я не чувствую. Я не чувствую. У меня душа молодая, энергия есть. Потому что я вижу отношения. Такое теплое. Просто не знаю. Я даже почувствовал, что не зря прожил жизнь. Не зря, не зря. Нет, не зря.
Шагай вперед, мой караван, огни мерцают сквозь туман. Шагай без отдыха, без сна, туда, где ждет тебя весна, родимый край. Ты ласкаешь мне глаза, пускай течет пересидится в слезах мой караван. Шагай из меня, Чанга я стал. Зовет тебя мой караван. Шагай из меня, Чанга я.
Соломон Борисович и Лия Борисовна Сахар в передаче «Евреи города Вятка». Записи Екатерины Лучниковой. Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы 5 часов утра.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Руководство Евросоюза обратилось к Владимиру Путину с призывом дать возможность оппозиции провести демонстрации во время предстоящего 18 мая саммита ЕС-Россия в Самаре. На саммите ЕС-Россия вопрос о заключении нового договора о партнерстве подниматься не будет. Представители Евросоюза в беседе с корреспондентом «Радио Свобода» выразили мнение, что Москва больше не заинтересована в таком договоре. В Самаре проведены обыски в редакции «Новой газеты» и в интернет-агентстве «Регнум». Изъяты компьютеры, на которых верстался выпуск газеты. Таким образом, сорван выпуск номера «Новой газеты», который должен был выйти 14 мая с приложением, посвященным предстоящему маршу несогласных. В Москве продана недвижимость концерна «ЮКОС». Победителем аукциона стала малоизвестная российская компания «Прана», купившая офисы «ЮКОСа» почти за 4 миллиарда долларов. Мосгорсуд, как и суд низшей инстанции, отказался реабилитировать последнего русского царя Николая II и его семью как жертв политических репрессий. На пересмотре дела настаивала великая княгиня Мария Романова и Генеральная прокуратура России. Президенты России и Туркмении решили развивать сотрудничество прежде всего в области энергетики. Об этом говорится в их заявлении, принятом в Ашхабаде по итогам первого дня переговоров. В Южной Осетии вооруженные формирования блокировали дороги, соединяющие местные грузинские села с внутренними районами Грузии. В Афганистане талибы освободили Эрика Дамфривилли, сотрудника французской гуманитарной организации. Пленник, который был похищен 3 апреля, передан представителям Международного Красного Креста. В пригороде Багдада взорваны 2 заминированные машины. 11 человек погибли, около 20 ранены.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. У микрофона Игорь Померанцев. Передача «Зося Стефановна стрижет своего супруга Кима Харитоныча». Напомню, что героем передачи «Восьмой десяток» познакомились супруги в лагере. Она сидела, он охранял. Поженились в 54-м, когда Зося Стефановна освободилась по амнистии. Еще 2 слова о жанре передачи. Когда записываешь на пленку людей, живущих в твоем присутствии вслух, то чувствуешь себя не столько радиожурналистом, сколько собирателем фольклора. Потом, работая с пленкой, открываешь для себя еще один жанр – документальную драму, радиодраму.
Я была парикмахером, но нас обзывали придурками. А, это придурки лагерные на нас, что мы в лагере обслуживали, значит, мы придурки. Повара все, бухгалтера там. Как я была девушка невинная. Ну, я не такой уж был сильный мастер, но брить я еще не так брила. Ну, на заключенных научилась брить, на этих каторжанах.
Брить, стричь.
Да, стригла-то наголо их всех. Вот так я и проработала 50 лет. Еще и сейчас соседи просят, постриги, постриги. Он из-за меня свой партийный билет положил. Сказал мне, говорит, это не с бумагой жить, а с женой и с детьми. Вот за это я его уважаю. Я же фашистка, хотя я уже на свободе была. Так меня называли НКВДшники, которые сажали меня. Продала родину советскую. А он чекист, как же можно жениться-то? Нам регистрироваться-то не давали. Ну, партийный этот пенчуга был такой, как его, Погорелов фамилия. Он же сдох, его нету сейчас, на материк уехал, на гараж был. 10 контейнеров отправил, и там, говорят, умер. Там мне уже ребята говорят, что он там сдох. Ну как можно жениться с комсомольцем, если я в лагере сидела? Хотя мне и это баллетировали, все равно не надо было.
А по-русски вообще плохо разговаривал, когда мы сошлись, она вообще...
Да я много не знала, приду в магазин, назову по-польски, у них у нас такой нет.
Я так и говорил, понимаю, это жертва капитализма.
А ты чья жертва? Ты Сталина жертва. Вот так разговариваем друг с другом.
В Западной Украине, там советская власть по 3 года.
Каких 3 года? Что ты имеешь?
3 года в 39-м вошли.
Понимаешь? Ну и в 41-м война началась.
В 41-м Гитлер напал.
Напал. Может, Сталин напал?
Не Сталин, а Гитлер напал на всех.
Ну, понятно.
Капиталисты все удрали, понимаешь, ты, значит, которые жили там, понимаешь, как хотели, понимаешь, издевались над народом, как сейчас начинают издеваться капиталисты. Они сейчас, понимаешь, господа... А ты, понимаешь, опять быдло, понимаешь, как был, так и будешь быдлой.
В 44-м я села, посадили меня, закинули в подвал. Клопов там миллиарды, и всякой туберкулезной сидели. С них кровь из рта шла, и они сидели вместе со мной. А меня забрали, когда я тифом болел. Делали эту облаву. Виноват, не виноват. Если НКВД возьмет, то отведут там, вот рассказывали, всыпят им хорошо и отпускают. А если КГБ взяло, все, уже оттуда не выкрутится. А меня как раз вот это КГБ-то и забрало. Они все из Москвы были. Фамилия следователя Володин. Он уже тут лежит на кладбище. Его тоже посадили на 25 лет. Он же расстрелял все село, как фашист. Сжег. Куда Настя полезла? В 59-м его посадили. 25 ему дали. И он ко мне в парикмахерскую уже больной, и я его узнала. Я говорю, твоя фамилия Володин, откуда ты меня знаешь? Я говорю, я тебя хорошо знаю. Я говорю, ты за что меня посадил? А почему я, дура, буду за тебе такие деньги терять? Вот это его слова. 3 человека судила, военных этой. За замену родины. А какую я родину изменила? Я не знаю. Я воспитывалась совсем другой родине. Я ему так и сказала: а ты что, говорит, так разговариваешь? Я плохо-то разговариваю, я по-русски вообще не разговариваю. Я только разговаривала с ним на польском языке. Хорошо язык знал польский, подлец. Украинский также. Тому 10, тому 15, тому 20. Там даже были по 14 лет девочки, по 13. Две сестры сидели, близнецы по 13 лет им. Но они такие тёлки, знаете, этого деревенские, такие здоровые девки. Настя, не лезь туда! Это было в село Яблоны, Ровенской области. И они, значит, что? На сестру: кто ты такая? Она говорит: я баба. А ей 23 года только было. Я баба, и все. Ну, мы видим, что ты баба. А по-украински разговаривай. Какой ты нации, а какой вам треба, такой я буду говорить. И вот, говорит, сукенку выворачиваю, то голову в рукав засуну, то, говорит, никак не могу одеться. Так спугалась. У меня в роду никто, кроме меня, никто не сидел. Мне все воевали, и сестра даже на войне была. Я была такая худенькая, маленькая. И начальник этой тюрьмы пришел, говорит: слушай, сколько этому ребенку лет? Везли нас 14 суток морем. Карские ворота. Мы в Труме, и сильно была эта качка. Остановили этот пароход, да боялись, это же слышим, как разговаривают, что говорит, страшно сейчас и бомбит, это же 45-й год. Кормили нас, значит, соленые эти такие рыбы давали, узенькие, и больше ничего. Значит так, Трум, мужики сидят там все, эти жуки, пауки, все там сидели. И они прорезали там эту пол. А там, оказывается, и банки мяса, и колбасы, и что там только не было. Конфеты какие вообще. А воды-то у них нету. Водка, пожалуйста, коньяк, все, а воды нету. Хотя мы такие голодные, как собаки были. Ну, как мы все начали уже петь в этом Труме, все поют, украинки шьют. Материал он нам продавал там, уже прорезал такую дырище, прямо выкидывал этими, свертки большие. Потом и конвой начал брать-то. Конфеты, этих, шоколаду, понаелись все страшно, уже и колбасы, и все, что только там не было. И уже начали платье шить, резать там портних, и все. Мне шили два платья, у меня и не забрали. Следователь: как, да чего, да кто? А что они дураки, которые там эти блатные-то? Они себе сидят в этом труму, поедают, мы воды им дадим. Даже коновой начал ходить. Дай их конфет, дай шоколад. Дают ему, набирают и уходят. Там командир один, его судили здесь, я на суде даже была. Пока это там разбирались с этим, пока обыски делали, пока то все на пересылке это. Все должны пройти медицину эту по-женски. Находили очень сифилисных много. И даже в 7-й зоне это отделили сифилисных женщин. И они отдельно были. Там много запада девочек было. Посмотрели, как стригу, а брёны ж бриться любили. А брить-то я еще не очень. Что знаете как? Я всего 2 месяца с половиной училась, а так что ты за эти 2 месяца? Но я очень хорошо научилась. Вот мне еще чем нравилось тогда, даже в лагерях сидели, считались с людьми. Проверили мне, как я работаю, и все осталось. И стригла заключенных машинкой этой. 5 минут и улетает. Американские машинки мне сестра прислала из Германии. Они у меня эти машинки долго были. Вот. А потом же электрические стали.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу «Зося Стефановна стрижет своего супруга» Кима Харитоновича.
Политически они же не связывались ни с кем. Они шили, вышивали. Везли так чисто у этой, в бараках. Много народу, почти 100 человек жило в одной палатке. И их очень чисто было. А где эти жучки сидели, там вообще страшно. Было. Когда их шмон делать, они раздевались, как мать народила, и все садились наверх на нары, и своими едой, хозяйством вот так вот сидели. Ну, молодые солдаты зайдут и убегают, а старый придет, и вот такие были. Жучки, потом черная кошка сидела там, они же никого не признавали. Она разденется, как мать народила, бант привяжет, здесь идет директору лагеря на прием. Вот представьте, снег, 50 градусов морозов, она идет босса. Приходит эту директору, молодой божаронки. Выйди! Она мне кричит: помоги мне, выгони, я ее, черт, выгонишь, она как зверь. А оперполномоченный одну застрелил прямо при мне. Она стул схватила, как на его, а он бабах ее все. Может, она еще и жива была, но на машину возили ее все.
Да тут всяких сидели, господи, мне... грузины, армяне, азербайджан, какие-то национальности. Все национальности, все национальности мира здесь были.
Допустим, немцы что, были, сидели.
Что национальности в России, допустим. Всякие, абсолютно всякие, любого. На смерть накрали за это. Особенно в Варлёге вот эти есть. Я вообще побил бы нахрен его. Если бы у меня возможность была бы такая, я бы всех, чтобы они больше не воровали никогда. А посмотри сейчас. Каждый день Москва, посмотри. Убивают, грабят, насилуют. То что это такое? Как было в России. В России даже в те времена не было такого никогда. А сейчас что творится? И сидит там царь этот, мать сюда, сидит. И что, он думает что-нибудь о чем-нибудь? Жизнь-то здесь была. Здесь хоть немного-то больше платили. Поэтому-то, собственно, люди оставались за денег-то в основном.
Вот мы получили пенсию 123 рубля я и он.
132 я получал, 162 ты. 300 рублей почти получали, нам хватало вот на год. Мы на море ездили.
Каждый год. Я особенно, он-то не очень любил ездить. А я внучку и пошли.
Заключенных, ну, и были красивые, все. Одна же, значит, работала там, она не врачиха была, понимаешь?
Санитарка.
Она не санитарка, чертин, как ее, не санитарка. Ага. Врач была женщина,
а одна. Красивая,
слушай, красивая же, она нам уколы делала, понимаешь, у нас.
Так я тебе буду уколы делать запросто.
У нас, значит, это... Пошла, понимаешь, что какая-то, в общем, зараза, понимаешь, по ногам,
цинга,
по рукам.
Цинга, господи.
Цинга хватило нас.
Цинга у них была страшная.
Питание было плохое, понимаешь. Цинга, и вот в лагерь заходишь, понимаешь, и вот женщина там, вот врач была, заключенная, красивая такая женщина.
Мужики.
И вот она нам все теряла, понимаешь.
Бучулис у нас. Это...
Лекарства какие-то пихала.
И Сереги, профессор. Здесь сидел, ну, это наши друзья.
Она старая была, я же молодой был тогда, она старая была. Старая была, понимаешь. Лет,
он там, блядон был, простите.
Ей было лет 45, наверное, было. Ну, около 50, может быть. Лейтенант один, фамилию его забыл, я уже понимаю.
Что с ним каким-то?
Быков. Вот, привез дочку, понимаешь, сюда. Ну, в общем, единственная дочка, она работала, кстати, в лагере, не знаю, чем-то работала, короче, там, такая небольшая, маленькая вроде. И вот, нет, она взирательным не была. Волоса такая у нее, значит, ага, в общем, до задницы, понимаешь, в общем, красивая женщина. Я ее быстренько с ней подружил, понимаешь,
я дружил
с ней, понимаешь, пока дивизовался, все дружил ему с ней. А заключенная, значит, это, ко мне пришла одна, по-моему, значит, пропускничка, говорит, давай-ка с тобой, говорит, будем жить на меня.
Пожалуйста.
Я говорю, как, то есть? Я говорю, нет. А да я знаю, говорит, ты заключенных не любишь вроде того, понимаешь, тебе только, говорит, вольнягов надо, вольно, говорит, тебе надо. Я говорю, мне никого не надо, я говорю, вот я ей дружу, я говорю, хватит мне, я говорю, что? Ну, такая чепуха была. А заключенные, понимаешь, это женщины, господи, ну, женщины есть, ну, девки молодые. Ну, и вот конвой, понимаешь, у нас, когда...
А чума Маша?
Когда их...
Кличка чума.
Заключенных убрали, понимаешь, убрали этих мужиков, понимаешь, и вдруг женщин приводят, человек 100, понимаешь, женщин приводят. И вот в лагерь, ага, и вот и на работу. А работа зима же, такие морозы, понимаете, они, правда, одеты более-менее, но...
Здесь замерзла бригада на 102-му.
Вот,
и конвой, все в 45-м году.
Вот их водили, понимаете, заключенные.
Такая была пурга, что вот, когда тебе ничего не видно, и собаки.
Ну, а командование говорит, нельзя с ними связываться, ничего не думайте, понимаете. И вот их опять, значит, на этап... Выгоняют, понимаешь, других приводят заключенных, значит, мужиков. Когда их погнали, я смотрю, солдаты побежали наши, несколько человек туда. За заключенными. Не вооруженные, ничего. Я говорю, что такое? Что, куда побежали-то? А это наши жены. Мы, говорит, уже с ними познакомились, понятно, это наши девки.
Ну, и
командование кричит, что вы делаете, там так и далее, понимаешь, значит. Давайте, говорит, обратно, никаких дел, понимаешь, ты плачут, понимаешь, что ты все, говорит, видишь, они там подружили, они там, понимаешь, познакомились, все, они уже муж, жена.
Один застрелился,
кинокомедия.
За девки заключенные.
Да, ну, было.
Со Сталинграда была. Красивая девка. И он так влюбился в ней, что это, ну, мне кажется, это больные люди стреляются.
У нас еврей был, директор, Дэч.
Он красивый мужик.
Красивый был мужик, между прочим, грамотный был мужик, очень грамотный. Вот я пришел, когда первый раз он на завод, значит, он был первым. Он, кстати, умер уже, по-моему.
Он в этом в прошлом году умер. На Украине.
Он же молодой, он с 29-го года, с такого.
Нет, ты что, он же на войне был, что ты мелешь-то? Он с 26-го года рождения. Жена была Лариса. А вот что-то так, у меня влюбленный был, я клянусь.
Она была очень хорошенькая, молоденькая, очень хорошенькая была. Я бы не женился, конечно, если она плохая была бы.
Там палкой кинешь и 20 мужиков, одни мужики были здесь.
Хорошая, очень, она все время красная, у нее щечки такие, она выйдет и придет у меня с улицы. Значит, она такая красненькая, такая красивая.
Не надо было краситься.
Сейчас она как-то...
Берут это... У меня, я приду, бывало, у меня красный-красный. У меня и внучки такие, и внук. Вот ездите, посмотрите там. Там памятники стоят, и церковка стоит. Поставили такой, капличка называется по-украински. Вот. Туда ездить, вот недавно ездили, приглашали меня, я не поехала, потому что мне сильно ноги болели. Ой, если на свободе умирали люди, которые жили после войны, то что вы хотите в лагере? Как их кормили, когда мы ходили? Женщина, два мужика так могла взять и нести. Что это за их вес был? Это по сколько? Может, по 20 килограмм был? Они ходили, падали, а так барак откроют, 3-4 мертвых лежит, выносили. Вы знаете, это лагерь, есть лагерь. Это при том был эти, как фашисты у них. Привезли эстонцев, я помню, такие парни красивые, здоровенные парни. Потом, в общем, их где-то 800 привезли человек. К зиме их осталось это из человек 100, а то, может, того нет. Выкапывали такие ровы, как тогда вот евреев хоронили, и всех, так и здесь. Возили их, закапывали. Сейчас завод стоит на некоторых, построили. Ничего не понимают люди. Греха не боятся, ничего. Это сейчас стали немножко. А Сталину нужно было это все. Уже я столько своих любил. И то половину сидели в лагерях, и бабы. И сейчас у меня подружка в Грузии живет. Сидела здесь 10 лет. Тогда вертушка ходила, такой, знаете, поезд такой маленький. Ту-ту-ту-ту. Идут там впереди, чистят это, опять пройдет. Ну, представьте себе, вагон детский, можно сказать. Их, значит, ящики были такие. В ящиках складывали, пока вертушка эта придет. Ну, умирали, а потом их вывозили. Бирку пальцем привяжут, голых, как мать народила. Никаких ни одежи им не отставляли, ничего. Забирали и везли. А там и яму, и все. А на маме вы не были? Съездите, если у вас возможность. Как там красиво. Это вторые Сочи. Там даже картошка растет, можете поверить мне?
Да, в лагере все было там, и свои, все поймали, значит, и игры там у них были, и пели,
да все, и
плясали, и играли.
И в школе,
а какие книги читали, ой, таких книг вы не найдете сейчас. Какие книги там были?
Только книг, хочешь, я тебе подарю одну хорошую книгу? Могу и две даже.
Довели страну, по-моему, да, основательно. У нас здесь ракетные войска стоят. Я говорил, полковник приходил ко мне, я говорю, ты лупани, я говорю, там штучки 3-4,
ну, я что
говорю, долетит, я говорю, ты знаешь.
Постригла уже больше 3, ничего.
Ну все.
На голове сидит.
Ладно.
Иди и подмети.
Все, снимай все.
Волосы свои. Москва, Москва.
Я знаю, что весь я был, я взял топор, бил и стрелял.
лес. Знает только один темный лес. Разлетите, остановили старого ему пили, а зачем вас мама ранена?
Вы слушали передачу «Зося Степановна стрижет своего супруга» Кима Харитоныча. Говорит «Радио Свобода» поверх барьеров. В разделе «Мои любимые пластинки» берлинский журналист Юрий Векслер.
Вначале было... Нет, не слово. Вначале был фильм. Фильм Райнера Вернера Фассбиндера «Лили Марлен», увиденный мною 25 лет назад в Москве. Фильм с любимой актрисой и музой Фассбиндера Ханной Шигулой в главной роли. Именно в ее исполнении я впервые услышал эту песню. Я не знал тогда, написана ли песня специально для фильма, или это действительно песня времен войны. Позже, когда в Германии я прочитал удивительную историю этой песни и уже мог понять ее содержание, меня догнала, сделанная в 60-е годы в Ленинграде, запись, где Иосиф Бродский поет свой перевод песни «Лили Марлен».
Возле казармы в свете фонаря кружат попарно листья сентября. Ах, как давно у этих стен я сам стоял и ждал тебя, Лили Марлен.
Мировой успех песни «Лили Марлен» рационально объяснить трудно. Вроде бы ничего особенного. Ночь, улица, фонарь, казарма, солдат и девушка под фонарем. Вот, собственно, и вся песня. Интересно, что Иосиф Бродский, сделав перевод песни, написал два своих куплета, актуализировав вроде бы содержание под русско-немецкое противостояние, но без точного указания времени. Поэтому это можно отнести также и к Первой мировой войне, о которой думал автор текста Ханс Лейб, молодой немецкий солдат, написавший эти стихи перед отправкой на русский фронт в 1915 году.
«Если в окопах от страха не умру, если русский снайпер мне не сделает дыру, если я сам не сдамся в плен, то буду вновь крутить любовь с тобой, Лили Марлен. Лупят ураганным, Боже, помоги, я отдам Иванам шлем и сапоги, лишь бы разрешили мне взамен под фонарем стоять вдвоем с тобой, Лили Марлен, с тобой, Лили Марлен».
Лейб прожил 90 лет и умер в 83-м году. Тем не менее, в объяснении имени Лили Марлен существует две версии. По одной из них Ханс Лейб скомбинировал имя своей возлюбленной Лили, дочки торговца продуктами, и имя подружки своего друга. По другой версии, Марлен – это имя молодой медсестры, которую видел Ханс Лейб, стоя на посту, как написано в истории песни, «Красивая медсестра прошла мимо и исчезла в вечернем тумане». Так или иначе, простые стихи, воспевающие стояние с возлюбленной под фонарем, написанные в 1915 году, автор опубликовал только в 1937 году. И уже в следующем году известный композитор Норберт Шульце, которому также довелось быть свидетелем мировой славы своей песни, он умер в 2002 году, сочинил музыку. И в 1939 году молодая певица Лали Андерсон впервые исполнила эту песню. Эта женственность, меланхоличность не устраивала нацистских идеологов и лично Геббельса. Песня, по мнению экспертов Министерства пропаганды, расслабляла солдат. Не хватало чего-то нордического и твердого. Их, наверное, более устроил бы голос очень популярной в тогдашней Германии нордической шведки Зары Леандер, но песня явно ей не подходила. Возможно, они предпочли бы кристальную манеру Марлен Дитрих, но Дитрих пела по другую сторону от линии фронта. Тогда были предприняты попытки сделать песню мужской, вот одна из них. Но все эти попытки успеха не имели, и перебить простую, безыскусную женственность Лали Андерсон не смогли. Тогда песню попытались запретить к исполнению за ее, как было сформулировано, гнилой характер, но к этому моменту Лили Марлен уже часто транслировала немецкая военная радиостанция из оккупированной Югославии, в основном для африканского корпуса Роммеля, который лично одобрительно отзывался о песне. Марлен Дитрих поначалу пела в Америке эту песню по-немецки, убедив всех, что в самой песне нет ничего нацистского, а после появления английского перевода пела и по-английски. Outside the barracks, by the corner light, I'll always... Берлинский журналист Юрий Векстер в разделе «Мои любимые пластинки». We will create a world for two,
I'll wait for you. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фрэтса. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Стоп! Остановим события. Задумаемся о том, что происходит. Как можно изменить эту жизнь к лучшему? Аналитический журнал «Время и мир» в эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра, а также в интернете по адресу svobodanews.ru.
Мы требуем отставки президента и упразднения этого поста.
С четырьмя организаторами этого марша расправились.
27 июня я передам королеве прошение об отставке с поста премьер-министра.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Парламент Турции утвердил поправки к Конституции, предусматривающие всенародное избрание главы государства.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Граждане, будьте бдительны. Ваше здоровье в ваших руках. А ваш надежный лоцман в мире медицины – программа «Ваше здоровье» на Радио Свобода. Слушайте каждую субботу с часу до двух дня по Москве в прямом эфире. Или в воскресенье в час ночи и 7 утра в записи. Информация из первых рук лучших клиницистов России на Радио Свобода. И всегда с вами Ольга Беклемищева.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете svobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.